Друзья, спасибо за такое бодрое начало. А давайте сапоги снимем со сцены и все такое. Давайте все вниз. И начнем с вопросов. Подготовили уже, да, кто-то вопрос?
Один.
А где, в какой стране, где
кто? А вот я тут. Всем привет. Всех с праздниками. Всем привет. Привет, Артур.
Привет, привет.
Хотел бы задать, наверное, странный немножко вопрос. Я до сих пор его пытаюсь сформулировать как-то правильно, но пока пришел к тому, что, наверное, кризис 30 лет и все это бред. История у меня немножко следующая, что я попал на свой духовный путь через хатха-йогу, через асаны, очистки и так далее. И это действительно дало мне какое-то счастье. То есть это дало мне уверенность, это сильно повлияло на мою жизнь. И, наверное, был лучший период в моей жизни. И такой важный момент, о котором сейчас буду спрашивать. У меня было ощущение, что моя жизнь складывается сама. То есть сами происходят какие-то события на работе, какие-то проблемы сами решаются. То есть я как будто просто наблюдаю за всем этим. Я как будто бы не прикладывал к этому каких-то усилий особых. Но потом, когда я уже там добился этих лотосов, всяких этих асан, я понял, что нужно двигаться дальше. И мой учитель, инструктор по йоге, он отправил меня к гуру в Индию. Я подумал, действительно, цель-то не в асанах. И вот дальше случилась, наверное, странная немножко вещь, которую я до сих пор не понимаю. У того пути, который у меня стал следующим после асан, не было какого-то отклика в моем сердце. То есть я делал эти практики, я старался. Первый, наверное, год я ничего не чувствовал от этого, никаких-то ни плюсов, ни минусов. И пытался уточнить, что же делаю не так, может быть, как-то недостаточно там рвения или еще чего-то. Но в итоге прошло 4 года, и в принципе-то ничего особо и не изменилось.
Асаны, но они как бы...
Как раз, да.
Показывают все то, чем ты занимался.
Да.
Несколько лет.
У них даже лучше получается, да.
Вот. Ну так легко, так. Играющий просто.
И
это у нас главный гуру йоги.
Главный.
Кришна Василисовна.
Вот. И, соответственно, когда я несколько месяцев назад задумался о том, а куда я иду и правильно ли я иду, то как-то мир мне подсказал сразу какого-то другого учителя, я почувствовал определенный отклик душевный. Но потом я задумался, а не ищу ли я какие-то методы, а не цель. То есть, так можно сказать, одного учителя, другого, третьего, но я сейчас как-то потерял, наверное, некое понимание. То есть, если раньше была просто каша в голове, сейчас это более опытная такая каша, с каким-то там пониманием, но это, опять-таки, сильно не меняет ситуацию. Вот хотел бы понять, каким...
Ну, то есть, сейчас у тебя есть такая культура питья.
Как бы,
ты, но ты все-таки не понимаешь, зачем пить. Ты научился культурно пить, как бы, там, как коньяк из рюмки, там, водку из стопки, там, уже больше не путаешь ничего, все как положено, там, все умеешь это делать, там, смешивать, не знаю, там, пробовать, дегустировать, все уже знаешь, разбираешься во всем этом, но не можешь понять, зачем это тебе нужно. То есть ты обрел опыт. Обрел опыт практик, различные методики там, и теперь у тебя появился вопрос, собственно, для чего все это?
И вопрос и для чего, и какого-то внутреннего пребывания с этими практиками. То есть я, получается, нашел практики, которые мне действительно в кайф, и они как-то влияют на мою жизнь, я их чувствую, а есть, которые никак ни на что не влияют. И вот нужны ли вообще они? То есть нужно ли вот это... вкус, что ли, этих практик? Нужно ли вообще какой-то кайф от них иметь? Или это вообще все пустое?
Давай начнем со снов, со слова «практика». Что это означает?
Для меня это некий набор медитаций, там, пранаям.
Ну, набор – это какая-то деятельность, да?
Да.
Угу. Которая что?
Ну, она приносит мне определенную какую-то уверенность в себе, некое спокойствие. И главным образом успокаивает мой ум.
Практика приносит тебе спокойствие и успокаивает твой ум.
Да.
То есть то, что успокаивает твой ум, это практика. Ты называешь это практикой.
Получается так.
Вот человек сидит, выпивает алкоголь, его ум успокаивается. Можем назвать это практикой? Пивка там, бутылочки 4, 5, 6, и ум успокаивается. Или вина, бутылочку.
Знающие люди, да, подсказывают.
Это практика или нет?
Ну, если говорить про результат, получается, да. Про процесс не очень.
Про процесс нет. Почему? В чем разница?
Пока с моим опытом питья, это показывает, что это, во-первых, временное какое-то явление.
Ну, как и практика, иначе бы у тебя не было это практикой. Ты сделал, и все, твой ум успокоился, и все, ты не можешь это назвать практикой.
Ну, у меня как раз было ощущение, что, может быть, это приводит, конечно, регулярность к этому, но...
Регулярность, вот практики определенно приводит к какому-то стабильному состоянию, более или менее спокойствия жизненного. Постоянное такое вот прикладывание к алкоголю... Тоже приносит человеку беззаботное такое состояние, в общем-то, по жизни. Он говорит, а что? Любой расклад тебе дам сейчас. У него тоже есть опыт жизненный, он в жизни все понимает уже. Как бы ты знаешь законы кармы, он знает законы жизни. Вы оба познавшие что-то там. В чем разница, скажи?
Наверное, так получается разница в восприятии. То есть мы понимаем, что алкоголь вреден, это неправильно.
Вреден для тела,
считается, что
вреден для общества, так, для социума алкоголь, потому что ты становишься неадекватным в своих поступках через алкоголь, разрушительным зачастую. По большей части человек, употребляющий алкоголь, он успокаивается, но он неадекватно реагирует на ситуацию. Его суждения о жизни тоже неадекватны, они не отвечают ситуации. Практически в 99% случаев его проявления ошибочны. Он ошибочно истолковывает ситуацию и находит неверный вариант решения ситуации. Почти всегда. Вот в этом недостаток алкогольного такого успокоения.
Практикования.
Так, ну да, такое, если это можно так назвать. То есть, что же тогда с йога-практикой? В чем ее отличие? То есть нет вот этих минусов, да, вот этих минусов нет. Какой минус есть самый большой для тебя, тот вопрос, которым ты, собственно, и стал сейчас? Постоянство практики, то есть необходимость практиковать.
необходимость и немножко размытая цель, что ли. То есть непонятно. Если, наверное, человек пьет, то можно понять, когда уже хватит. А понять, насколько ты правильно идешь по пути практики.
Это самое главное – понять, куда все-таки ты идешь с помощью этой практики, к какому образу жизни. Чем дальше, тем больше твоя жизнь похожа на сплошную практику.
Да, есть такое.
То есть ты добавляешь и добавляешь практик, ты усложняешь. Если ты не усложняешь, ты чувствуешь застой.
Да,
как бы.
Да.
То есть ты наворачиваешь, а в итоге-то ты, получается, с утра до вечера практикуешь, как бы, а конца и края не видно. Как бы. Ну, то есть вроде как ты стал в целом более спокойный человек, но и не наступило такого, что в конце та-дам, вот этого нет.
Да, этого нет.
То есть какие-то бонусы есть, но ты все время в пути. Потому что йога – это путь к чему-то. Это не жизнь в пути. А ее понимают просто как путь. И люди, которые преподают йогу и которые утверждают йогу как верный образ жизни, ну, йогу мы берем любое практикование, да, какое-то для саморазвития, для развития в себе более таких, скажем, гибких качеств, характера,
так,
поведения, можем назвать это йогой. То есть большинство там, с кем я, например, соприкасался и о ком слышал, для них это просто способ жизни. Йога – это способ жизни. И все. То есть это конечное. То есть вот они занимаются йогой, и это конечное. Это все. Это навсегда. Но это способ исцеления. Это лечение. Йога – это лечение. Через йогу ты пришел к здоровому образу жизни, и все. На этом йога закончилась. Но ни один из учителей, с кем я вот общался, кто ко мне приходили, или они, ну, некоторые настолько известны, что они не приходят, но пишут, для них йога – это просто образ жизни, и все. Причем уже не своей, они перестали как бы сами заниматься, они просто ее преподают. Но как бы…
То есть этого результата тоже нет?
Да, но как бы нет такого места, которое они достигли, ну, то есть через йогу. Они достигли некой дисциплинированности, но эта дисциплинированность – это как вот… Как мир сейчас у нас на Земле. То есть мы направили туда ракеты, те ракеты на нас направили. Войны нет. Можно ли назвать это мирным, как бы, нашу жизнь? Ну, как-то так. Это перемирие такое длящееся, знаешь, как бы, между войнами. Вот сейчас очередное какое-то полуперемирие, потому что как будто бы не наши страны там воюют. Как будто там какие-то арабы воюют, а мы так немножко им чуть-чуть помогаем. Повоюйте там. Как будто это не мы вовлечены в конфликт. То есть уже потихоньку пощечины такие, раз так. Ну как бы. Ну так, как не знаю даже, как это изобразить. Взял ребенка своего на руки и так бум, как будто ребенок ударил.
Но не война.
Так как-то такой-то, это он. Не я. Это все, это ИГИЛ. Его так зовут, ИГИЛ. Ну вот такое. Это разве мир? Это не мир. Все друг другу отвешивают пощечины и сваливают то на ИГИЛ, то на талибов, то на курдов, то еще на кого-то. Нашли там на кого свалить. Они не понимают английского языка. Они говорят, мы... Всему говорят «да». Они, может, вообще мирные люди, отрастили борды там, сидят. Им говорят, хотите автомат подержать? Их щелкают. Ну все, спасибо. Ну я условно говорю, как бы то, чем запугивают людей, как бы это все еще вопрос, но это не наш вопрос, наш вопрос практика. Ну вот, ну в принципе в йоге то же самое происходит. Тебя запугивают чем-то, и запугивают настолько, что ты как бы, тебя ставят в зависимость от йоги на всю жизнь. Тебе не дают шансов, тебе, собственно, не говорят, что ты пробудишься там через год, через 3 года, и все, тебе не нужна будет йога. Йогу тебе как бы как программу встраивают на всю жизнь. Потому что если ты бросишь йогу, то ты начнешь поправляться, ты начнешь там лениться. Все то, что ты преодолел в себе, все это возвращается. Это, ну, это вот результат многих людей, кто там бросили йогу, как бы как результат у них все, то, что, что они через нее добились, все обратно. Угу. Опять уже там всякие различные там моменты появляются в жизни. То есть тогда получается, ты на всю жизнь в зависимости от практики. Причем ты не можешь ее ослабить. Ты не можешь 15 минут с утра позанимался, и все нормально у тебя. Там. Тогда, получается, никакой точки нет. Потому что нет людей, которые в конце достигли предназначения йоги. То есть, если есть человек, который через йогу пришел к просветлению, он будет говорить вам, йога просто способ поддержание тела в тонусе, самодисциплины, когда вы учите себя дисциплинировать, ну, свою жизнь, mm-hmm. да. Вот. Это способ приведения тебя такого в нормальное состояние. Ну, как если человек пришел, говорит, я хочу там заниматься, например, там, борьбой какой-нибудь, mm-hmm. греко-римской. Ему говорят, ну, хорошо, ну, давай ты там, на плечи возьмешь своего партнера, поприседаешь с ним, пробежишься с ним по залу. И ты говоришь, что я борьбой пришел заниматься. Он говорит, ну, вот давай так начнем, потому что у тебя ноги, как у меня, запястья. Ну, как бы, да, смысл заниматься борьбой, с кем ты будешь бороться. И поэтому, как бы, ты начинаешь с этого. Так же в йогу ты приходишь, ты говоришь, хочу там просветление, как бы, хочу осознать себя. Вот тебе нечем себя осознавать. Нету осознавательного у тебя, как бы, инструмента. И тебе говорят... Давай ты тогда пока вот сядь вот в эту позу, понаблюдай за своими ощущениями, постарайся вот в эту сесть и в ней расслабиться. Как бы, какой расслабиться? Тебе даже не сесть в нее. Со временем ты сел, научился расслабляться. Вот, они у тебя как бы вырабатывают в тебе вот эту дисциплину, внимательность, концентрацию. Все, в течение там какого-то нескольких лет в тебе это выработалось. Все, теперь ты готов перейти к медитации. Медитация – это просто созерцание момента сейчас. Ты уже умеешь сосредотачиваться, следовать, как бы рассматривать, расслабляться в неудобных ситуациях. То есть они тебе дали первичные инструменты, с которыми ты будешь работать. Пошли дальше. Вместо йоги в моей жизни там был, например, там, виды спорта, ну, какие-то там. Тут все то же самое. Просто, ну, как скажем, вместо асан там какие-то другие практики и все. Вместо, ну, вот. Но все то же самое. Такая же дисциплина, такая же самодисциплина, такая же тренировка каждый день. Такая же концентрация, потому что без концентрации результата не будет. Ну, как бы, или результат у тебя будет вот на все лицо, на всю жизнь. Как бы. Вот. И ты должен быть во внимании, должен быть сконцентрирован автоматически. Поэтому, в принципе, здесь можно смотреть, но это лишь как бы... Способ выработки у тебя, да, умение концентрироваться и держать во внимании момент, держать во внимании многие факторы, быть бдительным, быть осознанным, попробуй быть неосознанным в момент, думать о чем-то там, а что у тебя завтра предстоит, и все, ты до завтра, как бы, тебе больница предстоит, и все, ну там, или просто будешь дома пытаться рассмотреть себя. Потому что это требует и в йоге, и здесь твоего полного присутствия. Все хорошо. Сознательность вырабатывается. Дальше эта сознательность спускается для того, чтобы познать субъект. Угу. И вот здесь с объективного мира ты направляешь внимание на, ну, на саму субъективность, на воспринимающего. Вот в чем цель предназначения физических каких-то там практик, да, физических, дыхательных и так далее. Чтобы ты научился концентрироваться и затем всю эту свою способность направил на субъект. И вот отсюда и приходит освобождение. А все то просто была подготовка. Сколько она, ну, в зависимости от тебя, как от человека. Вот каков ты человек. Кто-то приходит там раз, позанимался несколько месяцев, его уже ставят там куда-то на соревнования. Кто-то там и годами ходит, как бы, и все. Результатов ноль. Ну, упертый человек. Так же и в йоге, например. Одному нужно там 7 лет, 10 лет, другой там через год уже какие-то у него результаты, внимание, само бум, и все, как бы, и тишина. Вот. То есть, как только обретается состояние пустоты, как только обретается состояние присутствия, осознанности, вся йога на этом заканчивается. Йога – это то, что приводит тебя к осознанию пустоты. Дальше никакая практика не проходит, потому что вся практика объективна. Дыхание – это тоже тонкий объект. В познании субъективности никак не может помочь созерцание дыхания, созерцание там, сердцебиения или там, сосредотачивание на чем-то, там, на пульсировании, на чем угодно. На тонких каких-то энергиях, течениях. Это не поможет, потому что это будут тонкие объекты. Субъективность не познается через объекты. То есть на фоне объектов, но не посредством объектов. Поэтому вся йога заканчивается в момент осознания пустоты. Как только пустотность открылась, все, дальше йога уже как йога не нужна. Если ты считаешь, что она нужна тебе для тела, ну там как бы, чтобы в тонусе тело было, чтобы расслабиться, например, не умеешь ты пока расслабляться так вот как бы, тогда ты, ну не знаю, там практикуешь что-нибудь, там 5 минут пранаямы там, или там 10 минут, и у тебя успокоилось все после рабочего дня или во время рабочего дня. Чувствуешь, что ты зашился и отошел в сторонку там. Это да. Но это уже не как то, в чем ты живешь. Тебе нет смысла практиковать с утра до вечера. Ты пришел к состоянию присутствия, и дальше ты просто пребываешь в этом присутствии. Выпадаешь, снова возвращаешься. Дальше уже практика йоги не нужна. Она нужна только как подготовление, концентрация и все. Ну дальше, если там что-то, я не, опять-таки, с телом что-то у тебя не так, чувствуешь, что нравится тебе по утрам разминаться, тогда ты делаешь что-то такое, что-то из йоги, из своей, из того, что ты практиковал когда-то. Но практика йоги заканчивается, путь йоги на этом заканчивается.
А что начинается?
Йогин умирает в момент осознания пустоты. Дальше жизнь, дальше начинается жизнь. Никакие методики, никакие практики дальше уже не нужны. Просто как баловство, да, а так?
Ну а как же прийти к этому
свиданию? Это как свидание, то есть все, ты как бы живешь с девушкой в одной квартире, вы поженились, вы муж и жена, свидания уже не нужны, да ведь? Mm-hmm. Ты же не приглашаешь, не звонишь, давай сходим сегодня вечером куда-нибудь, поужинаем. Но если она не умеет готовить ужин, или ты не умеешь готовить ужин, или еще что-то, или у вас там ремонт, то да. А смысл заказывать столик в ресторане там, или еще что-нибудь в клубе, там, где ты. Все, свидания закончились. Просто это ваше совместное теперь времяпрепровождение. Но это не то, где вы сидите, смотрите, и сейчас вот как бы, да, тебе уже пора завтра. Как бы. Все.
Как же тогда прийти к самой цели? То есть, если правильно сейчас тебя понял, то через йогу...
А ты пришел, ты здесь. Ты здесь. Ты здесь. Ты осознаешь это автоматически, просто присутствуя здесь, осознаешь это. Эта пустота открывается здесь, даже если ты не понимаешь, о чем речь. Пум, ты оказываешься.
Я понял. Да. Спасибо большое.
И дальше ты свободен. Можешь приходить сюда, можешь не приходить сюда, без разницы уже.
Привет, Артур.
Привет.
Значит, находясь в вот этом зале рядом с тобой, мне открывается достаточно часто, ну почти всегда вот это
состояние. Ты на днях мне писал.
Да, писал. Mm. Значит, вот это состояние тишины, здесь я ловлю достаточно спокойно. Но как только я выхожу за порог этого зала...
Так?
Сразу все это теряется.
А вот это слабость человека, который не умел практиковать достаточно хорошо. То есть достаточно продолжительно или достаточно хорошо, достаточно тонко практиковать.
Согласен, да.
То есть и здесь вот именно момент, почему я говорю, мне нравится, когда вы напрактиковались, у вас выработалось умение сосредотачиваться, и вы пришли ко мне. Тогда да, тогда вам легко. Если нет, тогда вы не умеете держать как бы себя. Вот у вас есть дар, вам открылся, а умение ценить его еще нет. То есть это как тебе досталось такое какое-то наследство, да, от родителей, а умение пользоваться деньгами у тебя еще нет. И поэтому ты туда швырнул, здесь вложил неудачно, разорился. То есть у тебя постоянно как деньги куда-то улетучиваются.
Вот у меня часто это состояние зависит от внутреннего покоя. То есть если у меня, допустим, в жизни все более-менее нормально...
Да так-то легко, Иисус же говорил, то есть легко любить любящих вас.
Как... Ну да. Но сегодня как раз к тебе ехал, сегодня, на Третье кольцо, и ну, сколько, минут 10 я по нему ехал и понял, что я тоже в этом состоянии нахожусь. То есть мне ничего не интересно. Вокруг все как будто бы фоном.
Ничего и... отдельного не интересно. Ну, да, да. То есть ничего не интересует что-то отдельное. То есть у тебя нет устремленности к чему-то. Потому что когда ты говоришь, мне ничего не интересно, это такое состояние,
значит... Я неправильно выразился.
Да, но не только ты, потому что у нас язык такой. Если у тебя ничто конкретно тебя не заманивает, то ты не знаешь, как сказать. Ты скажешь, ничто не манит, ничего заманчивого нет. То есть в любом случае будет это пониматься, что что-то с тобой не так. А ведь получается здоровое состояние, единственное здоровое состояние, мы не умеем описывать с помощью языка. Почему мы не понимаем, например, там Иисуса, или мы не понимаем поэзию часто? Потому что там не очень нормальный язык. Вот про это состояние, например, ну, чуть-чуть немножко про другое, но про такое состояние, там Басё сказал свои стихи, я там их разместил, да? Он говорит, что в мире нет ничего, что не было бы цветком, не существует ничего, что не было бы луной в этом мире. Как бы, если человек послушает, он как это скажет? Луна и цветок, что ли, только существует, и все? Что ты написал?
То есть все-таки в эти состояния иногда приходят, ну, получается входить, да, но они очень часто пропадают, и я не могу в них надолго задерживаться.
Потому что ты не умеешь на них концентрироваться, ты не умеешь как бы сконцентрироваться на субъективности, на очень тонком явлении. То есть нужно быть в центре мира, между всем. Как-то тут вот один йог-учитель йоги как-то, ну, в интернете написал, что медитация — это переводится размышление, это вот неправильно европейцы понимают, что медитация на самом деле не размышление, это на самом деле сосредоточение на дыхании и так далее. Медитация переводится с латыни как состояние, ну, мы его знаем еще другой синоним его, транс, это состояние между объектами. Медитация — это состояние между объектами. Медиа означает между. Между всем. Когда ты все охватываешь сразу в один момент, все схвачено, как бы. В нашей стране это другое, опять-таки, означает. Ну, тоже оно как бы такое состояние метафорично выражает, такое все схвачено, это значит, ну, то есть все, у тебя все хорошо. Вот, то есть, как бы, когда твое внимание не цепляется ни за один объект, есть просто все, это и есть медитация. Медитация – это не погружение в объекты, медиа, медитатио, он там как-то переводится, ну, звучит, но переводится с латыни, с древнегреческого именно так. Между какими-то такими стационарными объектами, да?
То есть нигде.
Да, то есть нигде. Или везде, говоря правильным языком.
Как максимально надолго задерживаться?
Надо учиться именно понимать суть. То есть суть этого, вот эта вот бездонность, вот эта бесконечность, вот это... Твое «я», так ведь? Это твое истинное «я», вот это безмолвное пространство. Все время сосредотачивайся при любой возможности, ну, в пассивном состоянии, например, не за рулем, а где-то. За рулем ты случайно будешь впадать в это состояние, нормально. А так все время сосредотачивайся в самом начале на этом состоянии «я» или «я есть». Мысль «я есть» открывает тебе это состояние. Ты посмотрел на эту мысль «я есть», состояние открылось, и ты тогда осознавай вот центр всей жизни – он везде. Состояние пустотности. Все прозрачно, все безмолвно. И вот ты просто созерцай это безмолвное наблюдение, безмолвное существование. Основное наблюдай. Пустотность, прозрачность, безмолвность. На объекты особо не смотри. Они опосредованно существуют в этом безмолвии. Смотри на пустотность. Когда научишься смотреть на пустотность, ты всегда ее потом будешь видеть. Это как вот когда ездишь за рулем. Когда ты едешь за рулем, ты сосредотачиваешься на каком-то объекте?
Сегодня вот
А он всегда у тебя взгляд расфокусирован, не только сегодня. Ты иногда смотришь на машину, которая перестраивается, иногда на светофор, а взгляд у тебя пустотный. Не на одном объекте, сосредоточишься на объекте, ты куда-нибудь едешь, будешь смотреть на плакат, у тебя машина уже пошла, там, навстречку выезжает. То есть ты посмотрел мельком, бросил взгляд на плакат, и так ты везде постоянно. Но если водитель не умеет, обычно водитель, он просто бегает по объектам все время. Поэтому у него все время прорисовывается, как, знаешь, такой вот луч, который по всему ездит. То человек осознанностью, он вообще ему не нужно никуда ездить. У него всегда все во взгляде пребывает. Вот в этом разница. То есть такое пространственное восприятие одновременное.
Вот сегодня у меня такое случилось.
Ну, хорошо, так и будет случаться. Ну, вообще, в целом, когда ты в состоянии пассивном, например, сидишь там, да, или там лежишь, стоишь, идешь, просто сосредотачивайся на этом, на истинном «я», на этой тишине, которая везде.
Это я понимаю.
Учись сосредотачиваться.
Допустим, к примеру, да, вот у меня там, ну, мать тяжело очень болеет, там, при смерти, вот. Я дома сижу, да, вот такое состояние, пытаюсь войти, и вот она, например, кашлять начинает. У меня сразу мысли совершенно другие, то есть я не могу... Какие-то вот внешние объекты.
Ты отвергаешь этот ее кашель. Ты противишься этому кашлю. Ты думаешь, что этот кашель, это как будто он тебя к чему-то обязывает.
То есть он не отвлекает моментально.
У тебя психологический феномен зависимости от этого кашля. То есть тебе кажется, что кашель — это как звонок такой слуге. Как бы дзынь, как бы, ну, ты, да, должен пойти что-то сделать. Или ты должен что-то... Ну, прекратить этот кашель, то есть он должен исчезнуть. Это как плач ребенка мама воспринимает, или бабушки особенно воспринимают.
То есть на это не стоит реагировать?
Ну, а что, кашель и кашель, если ты можешь что-то сделать, а если нет, ну, просто естественное состояние, она кашляет, потому что ей дискомфортно, она болеет в конце концов, поэтому кашляет, ну что?
Так, вот теоретически ты это все понимаешь.
Ну, ты же не доктор, если бы доктор так, ага, кашель, сейчас пора принимать вот там что-нибудь. Ну, ты смотри, вот ты смотри, у тебя возникло такое отвержение, реакция. А чего? А чего такого в кашле? Кто-то чихнул, кто-то покашлял. Ты же не ответственный за это. Тебе же не сказали, как только мама кашляет, это значит, ты провинился. Ты не сделал чего-то. Нет ведь такого? Ну, кашляет, ты бессилен что-то поменять в этом. Она кашляет, болеет, ну... Да, время, ситуация. Ей надоело в этом мире быть, она хочет уйти отсюда, уходит медленно, покашливая.
Самое интересное, что я-то это понимаю, как бы я к этому готов.
Ну, не, к этому никто не готов, к смерти родителей вы не готовы, вы можете быть умственно готовы, да, только умственно. Но к самому этого явления вы боитесь еще больше, чем кашля. Чего ты кашляешь? Уже собираешься куда-то? Давай, мы проводим тебя. Конечно, да. Ну, к этому явлению трудно быть готовым. Ты можешь просто, как бы, вот как Миша говорил, как бы какое-то такое у тебя, ну, подготовка такая, типа, ну, да, нормально, нет, как, ну, что поделаешь. Но оно затронет, оно любого затрагивает. Это часть твоей жизни, это энергетика твоей жизни. Это не может тебя не затронуть. Ты не можешь не бояться этого. Ну, с другой стороны, ты готов, ты понимаешь, что... Просто умственно, по крайней мере, ты понимаешь, что с этим фактом тебе придется соприкоснуться так или иначе. Да, ты не ответственный за то, что мама болеет. Ты ничего не делал плохого или такого там, почему она... Если ты действительно ничего такого не делал, не открывал там окно зимой, то... То все хорошо, просто наблюдай, как тебя что-то выводит, и зря выводит из состояния настоящего момента, зря, без причины.
То есть вот за этими моментами надо наблюдать, да?
Наблюдай за тишиной, наблюдай тишину, и как только она ушла куда-то, ты просто посмотри, то есть во что, ну вот мама покашляла, ты напрягся, а что? Ну как бы, и ты заметишь, что это просто привычка реагирования. То есть, ну, да, мама приучила тебя реагировать на свои состояния когда-то. То есть, теперь ты реагируешь на них. Но ведь ты не врач. Это не равнодушное отношение. Нет, я вас не учу равнодушию никогда. Я вас вообще ничему не учу. Но просто посмотри, понаблюдай, нужна ли такая реакция.
Вот. Понял. Спасибо, Артур, большое тебе. Артур, привет.
Привет.
Меня Паша зовут.
Привет, Павел.
А тебе узнал 3 часа назад, да?
Ты можешь присесть, я тебя вижу.
Я узнал 3 часа назад с человеком, пообщался, он говорит, сходи. У меня ревматоидный полиартрит. Он говорит, с тобой пообщался, и у него прошел.
Но он не общался со мной о болезнях. Это проходит как следствие возвращения человека в нормальное состояние, да. Но я не целитель.
Это понятно. Что это такое, и вот как мне вот сознание изменить, какую точку мне определить, куда мне идти? Что-то в этом, наверное, хотелось бы вообще.
Понятно.
Я понимаю, вот. Что эта болезнь надо в нормальную, эту точку нормального состояния мне увидеть ее, как бы. Может, сейчас йогой заниматься, потому что я употреблял наркотики, алкоголь 15 лет, да, очень разрушился.
О, серьезно, да, срок.
Мне 5-6 хронических болезней, 4-5 ушло, вот одна осталась последняя, да. Я понимаю, что она
хорошо.
Уйдет.
Я бы, например, не против, если человек, когда выходит из чего-то, пробует с помощью чего-то оздоравливаться. Йога – очень хороший способ оздоровиться. Но не забывайте, что это способ оздоровления. Хороший вот там вот парень в ряду. Хороший йога – способ оздоровления. Отличный. Как...
Ну, не более того.
Ну, это не должно быть твоим образом жизни. На какой-то период, на 1-2-3 года, там, пока ты вот там, на какой-то, на полгода, кому сколько нужно, кому-то 5 лет нравится заниматься. Пока ты возвращаешься, вот... Телесно, физически, физиологически, да. Посидеть в тишине 20-30 минут, наблюдая дыхание, посидеть в какой-то непростой позе, наблюдая, как у тебя там расслабляются твои мышцы, расслабляются потом, ну, как бы связки приходят в такое мягкое состояние. Приятно. Приятно посмотреть, как за месяц у тебя там, или за какой прогресс есть, например, как в любом виде спорта. Ну, это ближе к спорту все-таки. Вот, в этом плане. В плане сознания я постоянно здесь говорю, вот это как бы я назвал бы не точка, а скорее состояние пустого сосуда. Твое сознание обычно чем-то забито, это различные представления о жизни. Плохо, хорошо, в том числе, там, например, наркотики плохо, там, вышел из наркотиков хорошо, это тоже представление, но выход из наркотиков, скорее всего, уже твой опыт, что это лучше. То есть по самочувствию, по положению дел в целом, в частности, то, что это лучше там, из алкоголя выйти, ты это уже понимаешь, и это твой опыт, это не просто установка чья-то, которую ты принял. Вот, поэтому одно дело опыт, да, твой, а другое дело представления, которыми заполняется. Нам кто-то говорит, там, йога – это хорошо. Я не уверен, что вообще в целом йога хорошо. В частности, для того, чтобы что-то поделать там, да, с телом, может быть, это хорошо. Поэтому я спрашиваю тех, кто этим занимался. Я лишь пробовал этим заниматься когда-то просто так, как развлечение. И понял, что мне не нужно это. Ну, я был здоров. Поэтому мне как бы я не понимал, к чему она мне нужна. Лечь лицом на колени, ну, я просто согнулся, и я полностью лежал на колени. Ну, чего мне тренировать? Я так мог хоть полчаса лежать. Сознание никуда не девалось, полная тишина, что делать? Непонятно. К чему стремиться? Ты просто лежишь теперь вот. Ну, мог бы просто лежать.
Спасибо. Ну,
и поэтому твое как бы гармонизирование твоего состояния будет автоматически здесь происходить. Все то, что я говорю, оно будет обращено также к тебе. Все то, что я говорю, в целом направление, оно общее для всех. Это... Исцеление заключается в основном в том, как позволить себе не беспокоиться о следующем мгновении, о следующем дне, о последующей жизни. Не беспокоиться о том, что ты будешь делать через час, через минуту, через день. Не беспокоиться. Вся суть в этом. Если ты придешь в состояние, ну, обнаружишь состояние, когда у тебя нет беспокойства, никакого беспокойства, ты не продумываешь ничего. Ты просто живешь в моменте, ты ощущаешь себя в моменте. Вот в этом состоянии внутри тебя расслабятся какие-то твои нервные мышцы, психологические напряжения, они расслабятся. Как только они расслабятся, так уйдут какие-то болезни, которые у тебя существуют. Вот примерно в целом так. Тебе не нужно какой-то сейчас личный, индивидуальный ответ, он тебе не поможет. Просто старайся быть вниманием именно здесь, сейчас, вот просто рассматривать людей вокруг и понаблюдай следующее явление. Когда ты наблюдаешь человека, ты можешь думать о нем сразу чего-то, как-то оценивать, какие-то ярлыки навешивать. Мужчина, там, женщина, симпатично, несимпатично, стена, там, гирлянды. Называть можешь. А можешь просто смотреть, как будто в тебе еще не существует знаний объектов, как они называются. Ты смотришь и не знаешь, как это называется. Такой вот не называющий, не проговаривающий взгляд. Как будто ты какое-то животное. Как будто ты инопланетянин. Ну, да, лучше как животное, у которого нет речи, нет ума. Просто смотрит, как кошка смотрит. Она просто смотрит и, если нет опасности, просто смотрит. Вот такое присутствие, бдительное присутствие в настоящем моменте, вот сейчас можешь, ну, как, практиковать. Ну,
то есть... Спасибо, я вот практикую уже давно и, наверное, хотел бы по пище, по еде. Стоит там мясо, рыба, вот это что-то тоже, говорят, очень много влияет на сознание и на все.
Говорят, влияет, я не знаю. Для меня изменения в питании произошли, когда мне было 12 лет, поэтому я как бы с этого периода вегетарианец, и я не знаю, как это влияет или не влияет. Для меня большая часть жизни прошла в таком ключе. Я просто услышал на тренировке, что там тренер сказал, там, да, вот, у которого мы занимались, что легче всего для организма вегетарианская еда. Мы не знали, что такое вегетарианская, он объяснил, там, каши, там, салаты, без мяса, без рыбы, там, без курицы, да. Чего-то еще, как-то он там перечислил. Ну, мы все усвоили, как бы, он сказал, все, я пришел домой, я говорю, все, больше не ем такого. Как бы, ну, все это возникло много трудностей. Ну, вот с того периода я так жил. Были периоды, когда пробовал там питаться как в общепите, там, да, все, все подряд. Были периоды, когда там пробовал голодать, там, или пробовал сыроедение. Ну, там, сейчас все еще пробую сыроедение. Но считаю, что состояние сознания не могу сказать. У меня нет опыта вот, при мясоедстве, да, осознавания. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, может ли быть разница какая-то. Поэтому я ничего в питании не говорю. Так как мы здесь говорим только об осознанности, а не о физическом состоянии. Я не имея опыта там, поедания там, ну, как бы, животных, какого-то, как это сказать, попытки осознавать. Я не знаю. Ну,
спасибо.
Я не нахожу взаимосвязи между питанием и осознанностью. И поэтому я не утверждаю, что для осознанности нужно питаться как-то вегетариански. Я этого не знаю. У меня нет этого опыта. Если, может, у кого-то есть, он там может сказать. Не опираясь на собственный опыт, я не могу ничего говорить. Мне довольно странно так говорить.
Артур, привет.
Привет.
У меня такой вопрос. То, что сейчас объясню, у меня должно произойти естественно или нужна практика? Я сейчас оказалась на... Вот умереть и жить.
Умереть и жить?
Да. Вот это вы, умереть, это то старое, которое... Я его вижу, я вижу ролик, вижу... людей, как мы играем, образы. Это так смешно, интересно. И я уже успокаиваюсь, и тишина больше и больше приходит. Благодарю тебя за это. И себя благодарю. Но я... У меня где-то в глубине, глубоко-глубоко...
У человека не стоит выбор, умереть или жить. Что,
а
что,
у меня
чем
внутри,
говорить?
Я вижу...
Нет, если вы не, ну, не какой-то там романтик, который там... Нет. Быть или не быть, там, как сидит с пистолетом.
Нет, я не романтик. Я вижу.
Даже и здесь не человек нажимает на курок, как бы поэтому.
Мы говорим.
Да, рука. Сама.
Просто старые формы, я их вижу, я их, ну, я выхожу.
Старая
из них.
Форма.
Я
снимай
за них
форму,
держусь.
Тем более старую, одевай новую.
Одеваю, делаю шаги, но снова как-то что-то не пускает внутри.
Куда не пускает?
Ну, быть в этой пустоте,
быть в моменте,
в тишине.
Почему в пустоте? Вы не можете быть в пустоте. Вы можете либо быть тем, что вмещает в себя все, это не является пустотой. Я сказал, я когда вот объяснял, например, парню, да, я сказал, это некая пустотность, это некая основа жизни, это некая такая вот, я же не сказал пустота, кому я сказал пустота, это
все
было бы
услышал.
Странно, пустоты нет, я сказал тишина, я говорю, нет, это тишина, то есть это как будто тишина, но это не тишина, это как будто неподвижность мироздания, но при этом оно все подвижно существует, это как будто не существует тишины, ну, то есть... Ее нужно искусственно создать как вакуум. И то вот ученые сейчас уже говорят, не существует никакого вакуума. Есть относительное, да, процентное уменьшение содержания чего-то, но все равно чистого вакуума не существует. На тот момент ученым казалось, что вакуум. Есть то, ну, какая-то заполненность пространства, которая не регулирует стенки вот этого вот формы, колбы, откуда откачивается вот все вот содержимое. Есть то, что не подчиняется вот этому вот освобождению. Поэтому никаких таких феноменов, как тишина, вы, ну, то есть, просто все есть и все. Ну, вот.
Благодарю, я услышала. Благодарю.
Здравствуй, Артур.
Здравствуй.
С Новым годом.
Опоздал немного?
Да, прости, пожалуйста.
У тебя на груди ноябрь написано вообще.
Да.
А, ты не брился с ноября написано, да?
Часто мне приходил один вопрос, который я оставлял в сторону и недавно сформировался. И начну чуть-чуть издалека, что приходя к тебе навстречу, есть некоторый вопрос, но настраиваясь с тобой, грубо говоря, на одну волну, вот, вопросы отпадают. Я когда-то задаю вопрос, когда-то не задаю.
Теперь паузу сделаем ради всех, кто здесь присутствует. Как только у вас появилось состояние, что у вас нет ни вопросов, ни нужды что-то спросить, это состояние такое спокойное внутри. Вы меня продолжаете слушать, как я отвечаю на вопрос. Но вы можете слушать эту тишину внутри себя, состояние безвопросности. Внутри вас тишина, покой. Вот обращайте еще вторую часть своего внимания на то, что вы молчаливо, без утверждений, без вопросов присутствуете здесь. Вот это тоже важно. Наше общение – это очень важно. И вот эта вот тишина внутри – безмолвие внутри, безвопросность внутри тоже очень важно. Как только у вас вопросы исчезли, смакуйте вот этот вот фон всему происходящему. Этот фон, видите, он существует еще до любви, до сердца. Там безмолвие такое. Потом сердце, а потом уже и я здесь. Но до сердца существует просто чистый фон, как безмолвие такое. Вот если вы видите это или осознаете в себе эту такую вот безвопросность, состояние молчания ума, то созерцайте это состояние. Учитесь быть в таком состоянии без вопросности. Наблюдайте тишину ума, молчание ума. Вы обещали, что вы будете тихо, если я вас возьму на сцену. Варя, но ты все время здесь что-то устраиваешь. Совещания какие-то. Чего вы там совещаетесь? Расскажи. Или я завтра не соглашусь вас взять на сцену. Вы хлеб посадили в голове у Василисы, да? Думаете, он вырастет? Новая булочка вырастет? Понятно, да? Вот, это первое. То есть, заметили, что нет вопросов, отпали все всякие там какие-то состояния, сомнения. Осознавайте, что вы такой несомненный здесь, бессомненный человек. Просто бессомненное такое восприятие. Ты есть, ты безмолвный взгляд. Вот это безмолвие свое, несомневающееся, свою несомневаемость. Осознавай, это, пожалуй, главное здесь, что ты можешь делать. Ну, кроме того, чтобы сидеть и молчать, еще вот внутреннее молчание. Осознавать свое внутреннее молчание. Потому что мы много лет своей жизни, взрослой жизни, не замечали этого в себе. Потом, когда вы снова заметили, позвольте этому быть. Да.
Для меня впоследствии, когда я не задал вопрос, ушел вот после молчаливого присутствия, показатель задавать или не задавать вопрос, это когда спустя месяц он появляется или не появляется. То есть я смотрю, там какие-то вопросы отпадают естественным образом, какие-то нет, я потом некоторые озвучиваю. Чтобы понимать, что почему-то этот вопрос для меня еще вопрос, но присутствует, и я вот проявляю его, там, как-то рассеивается спустя время. Я всегда считал, что если есть какая-то эта трудность или вопрос, что лучше его задать, пусть это будет, может быть, даже глупо, в большей части это почти всегда не очень мудро, но я уйду без этих потенциальных каких-то сомнений, вот, ну, без вопросов останусь.
Верно, верно. Надо спросить.
И вот у меня был парадокс. Вот я ловлю состояние, и не только на сатсангах, и потом вопрос всплывает. Грубо говоря, где истина? Вот умение ловить это состояние или умение освобождаться от вопросов, в проявлении его. Почему я сейчас спрашиваю, Артур, я подхожу к тому состоянию, совсем недавно я словил себя. У меня работа связана с людьми. Я тоже много общаюсь. Иногда, как в бытовом, так и в рабочем общении, я чувствую, что то, что внутри у меня сейчас нужно человеку как-то дать эту обратную связь, оно словами не выразится. И я как будто мгновенную усталость ловлю. То есть это вот так вот. И молчать, человеку что-то нужно дать. И я вот, замолкаю, когда это бытовое общение случается. А в работе я нахожу слова, и их там много разных оборотов, чтобы как-то человеку прояснить его вопрос. Но вот это вот состояние усталости, это про то, что не нужно слов. Оно похоже очень на то состояние, когда я думаю, задать вопрос тебе или не задать, что то, что я говорю, редко очень отражает тот посыл, который я ощущаю.
Хорошо. Я понял. Я расскажу тебе. Ты можешь присесть, как тебе удобнее. Я пару раз в жизни играл в карты. И я могу тебе просто привести такой пример. Вот когда ты сидишь, и тебе нужно пойти, тебе нужно ответить. Это твой выбор, да? Это твой. Ты не можешь спрашивать, игра в карты не подразумевает спрашивание. Когда ты играешь в шахматы, пойти или не пойти, чем пойти и как пойти, это твой выбор, или ты спрашиваешь у того, с кем ты играешь в шахматы, мне пойти сейчас пешкой, или мне пойти ферзем, или... Как ты считаешь? Он говорит, пойди ферзем, пойди. Вот.
Но здесь вопрос, с кем играешь. Если с тобой, ты да. все равно послушайся.
Да. Это бесполезно, мне не интересует твое положение. Я просто хожу, чем хочу, и, скорее всего, я выиграю. Как только ты начинаешь думать, тогда тебе нужна тактика, а для этого тебе нужны годы практики. Можно не думать, тогда не нужны годы практики. Но условие ни в коем случае не думать. Как только задумался, так нужны годы практики. Потом. Вот. Задумался. Потерял, о чем вопрос был. Как-то вакуум какой-то. А? Когда играешь, не спрашиваешь. Сейчас я соберусь. Сейчас я восстановлю это. Я чувствую себя как у доски в школе. Я же читал, я учил, да. Сейчас. Когда ты в жизни делаешь выбор, ну вот как ты, да, рассказываешь, ответить человеку, да, на это, среагировать, да, там, в домашнем общении или в рабочем общении, или не отреагировать, здесь ты можешь полагаться только на собственные ощущения этого момента и не более. И это и определяет твою дальнейшую жизнь с этими людьми, на этой работе или нет. Потому что если тебя заставляют все время задумываться, работа не твоя, жизнь не твоя. Если ты задумываешься, сказать человеку или нет, как сказать, как сделать. Если ты боишься быть непонятен человеку, с этим человеком бессмысленно тебе быть, как ты говоришь, домашние условия. Это не домашние условия. Домашние условия — это там, где ты не задумываешься ни на секунду, ни в чем. Вот это домашние условия. Работа, которая твоя работа, это то, где ты ни на секунду ни в чем не задумываешься. Просто чистые реакции, как там, скажем, как в спорте. То есть ты просто реагируешь и все, автоматически. У тебя нет такого, что ты так там, ищешь решение. Или это не твоя работа, или ты плох в ней по какой-то причине. Ну, новичок, например. Но существуют работы, в которых ты не можешь быть новичком. Там хирург, новичок. То есть, поэтому там в Штатах, там, да, человек, прежде чем доктором будет, он 10 лет там практикует, да, он не получает личные практики, потому что это ответственно, ну, как бы, у нас сразу еще даже не закончили, уже практикуют. Они вообще иногда не заканчивали раньше, в 90-х не заканчивали половину, начинали сразу с практики. До 22 лет просто гуляют, потом папа заплатил, диплом ему принес, и он говорит, ну, хорошо, пойду докторить теперь. Да. Ну, так ведь, так в 90-х-то было. А в некоторых странах до сих пор-то там, где тепло. Вспомнила, да? Понятно, да? То есть это и определяет настоящность твоей жизни. Это то, где ты не думаешь. Ты спонтанно существуешь. Вот это и есть твоя жизнь. Там, где тебе нужно думать, значит, ты как бы не по себе выбрал жизнь. Путь не по себе. Человека не по себе. Там, работу не по себе. То есть там, где тебе какие-то приспособы нужны, а ум — это приспособа такая, то это не по тебе. Вот так ты постепенно, живя, ты определяешь, где тебе надо быть, а где тебе не надо быть. Я считаю, что человеку, чтобы исцелиться, нужно что-то там делать, какие-то там, ну там, йога там или что-то, промывание какие-то там, не знаю, там, прижигание там или еще что-нибудь. Ну не знаю, что люди делают. Я не лечился почти никогда. Я вот лечился в своей жизни один раз и лечился голоданием, ничего не деланием полным таким. Ну как бы я даже не ел. Я просто ходил на работу, я просто ходил там на деловые встречи, я просто ходил там, играл в волейбол на пляже, как всегда, плавал, купался, но я там не ел. Все друзья у меня там жарили там шашлыки или что там они делали. Я просто с ними в волейбол играл, ну, как бы замечал, что у меня голова покруживается. Вот. И получил совет, а может тебе не пить, может у тебя из-за этого, ты же попил, и у тебя голова закружилась. Я говорю, да. Он говорит, так может тебе не пить тогда? И пить перестал. Но пить на самом деле трудно было уже на третий день, поэтому я перестал пить. То есть было лечение такое, то есть, но я не могу никому советовать этого, потому что это было непросто, и я в этом не профессионал. Просто это был мой способ. Вот, я как-то с медициной у меня не сложилось. С официальной медициной мне как-то так не понравилось с самого детства все на это. Не дружил. Но это мой образ жизни, это не ваш. Как бы. Каждый сам подбирает, то есть нет такой формулы, там, всегда ходи конем. То есть везде там. То есть нет такого. То есть поэтому ответа нет, ответ естественность. Вот мой ответ. Просто естественность. Будь везде собой, и тогда выберется тебе семья или там друзья, окружение твое, выберется самой жизнью тебе и работа. И тебе не придется никаких там, в затруднений попадать. Работа и семья – это нечто естественное для тебя. Один человек любит общаться, он идет там в юристы, там идет в продавцы, идет, куда там еще можно идти, куда-то еще идет. Может быть, в следователи, но для этого ему нравится там поплотнее общаться.
Вот как и в говорении, в проявлении комфортно, так и в молчании комфортно. Я привык, наверное, искать, грубо говоря, изъяны снаружи или в себе, и их исправлять.
Критик ты.
Качественно.
Критик, да?
Наверное. Улучшаться. Вот. Или как-то преобразовывать там пространство и так далее. И я, грубо говоря, знаю, что выбор это нехорошо, но состояние активности или покоя, я, грубо говоря, ищу истину. Вот. И вот мой вопрос всегда направлен, что как остаться там, когда тебе даже мысли не возникнет о том, что нужно делать. И вот я говорю, это медиану, это центр, как его поймать, что ли, или не поймать, как его
поймать центр?
Полностью раскрылся он окончательно, потому что, я говорю, пребывание...
Это не во власти человека. Во власти человека стремиться. Во власти человека стремится к красоте. Там, например, художник стремится нарисовать что-то. Но не в его власти нарисовать шедевр. Он просто рисует, вкладывает в это свою душу настолько, насколько у него сейчас получается. А признает ли это народ или не признает, он не знает. Вот я был в гостях у художника, есть картины, которыми он прямо он дорожит ими. Для меня они, неплохие картины. А есть картины, которые прям бум. Он говорит, так левой рукой что-то так отделать нечего, накидал. Ну, то есть ему она никак, эта картина. Он говорит, тут планы завалены некоторые есть. Я говорю, это делает ее наоборот вот такой вот объемный. Завлекает тебя. Вот эти места, которые он считает нюансами, они как раз и завлекают твое внимание, и ты рассматриваешь эту картину, целая история. Он говорит, и там достает картину. Он чувствуется, она ему нравится. Он говорит, так смотрит, а у меня никакой реакции нет. Он говорит, ясно. я не могу. Человек, который со мной был в гостях, он меня привез, в гости к художнику. Он был воспитанный человек. Он говорит, в этом что-то есть, очень даже так цветное все такое, яркое. Хорошая картина, да. Он говорит, ты находишь, да? То есть тут именно твой, как бы, твое направление известно, а вот создаст ли у тебя жизнь через тебя шедевр в данный момент или нет, неизвестно. То есть вот эта абсолютная свобода и блаженство не поддаются твоему контролю. Ты можешь быть только направлен, как бросание мяча в баскетболе. Ты направлен. Ну, какой-то там миллиметр, и уже все. Есть натренированность, да. Ты видишь, иногда смотришь, там баскетболисты кидают. Раз. Все. Ну, нереальные просто моменты какие-то. Или там, ну, как бы, кажется, что любой там, любой чернокожий американец может так делать. Нет. Показали, как Обама пришел в спортзал и покидать мяч. Он, по-моему, из 10 или 15 бросков не закинул ни одного раза. Ну, то есть, просто нереально было, как бы, он уже и близко подошел, он потом уже прямо, ну, вот, все, к самой этой. Он раз, и это, пиу, мимо. Они сначала были радостны, потом радость у всех съехала просто с лица. Всем уже неловко. Кроме него, он продолжает кидать. И все мимо. Может, это какая-то программа такая, как бы ему сказали там, господин президент, типа, у тебя все есть. Типа, покажи, что ты хоть в чем-то плох. Постарайся не попасть ни разу. Людям станет легче, если они увидят, что ты такой. И тогда он как бы кидал и специально для людей мазал. Может быть. Такое может быть. Да ведь? Да. Меня бы в политику, да? Говорить я люблю. Нет. Я бы не хотел в политику. Мне предлагали даже, кстати. Да? Заткнись, написали. Он пишет, ты не активен почти час. Поделаешь повороты корпуса?
Спасибо большое.
Расслабься, просто пусть все естественно происходит.
Здравствуй.
Здравствуй.
Знаешь, вопрос уже сегодня был, немножко с другой стороны, о беззащитности.
Угу, угу.
Я где-то после того, как полтора года, наверное, слушал твои сатсанги, приходил сюда, вот, я вдруг осознал, что все концепции, которые вот у меня были, с чем я пришел к тебе, я думал, что я все знаю, я понимаю, как, ну, все. Сейчас ты поставишь там, приедешь на экране, и там наверху на моем воздушном замке поставишь такой флажок, и, ну, все шикарно.
Угу.
Ну, ты приехал на бульдозере, понятно, все снес. Но это еще не конец, потому что буквально пару месяцев назад ты приехал с бурмашины, стал, значит, копать внутрь. А вот, немножко волнуюсь.
Ничего, я уже тоже.
Ну да. Ну вот, значит, через полтора года я вдруг понял, что концепции в общем нет, и все, что прошлое, на что опиралось, мое прошлое, оно, ну, оно не такое. Вот. Потом через два месяца после бурмашины, значит, я вдруг понял, что и будущее, то есть все, что я проецировал себя в будущее, оно бессмысленно.
Бессмысленно.
Все цели, которые я Прекрасно. Достигал, мне казалось, что это не мои цели. И если что-то получалось, то я там был просто винтиком, который, ну, подай, принеси, вот больше ничего. А когда я думал, что это я чего-то достиг, лучше бы я этого не достигал, если честно. Вот. И теперь я понял, что вот эти две вещи,
А еще такую вещь понял, что бессмысленно искать и любовь, и просветление тоже бессмысленно искать в будущем.
Да.
Вот. Я вдруг осознал, что вот эти две вещи, прошлое, концепции, которые как бы определяли меня, мое понимание, и будущее, которое вот мне казалось, что оно может меня определить, как-то проецировать, это ложь, в общем.
Это наручники и кандалы. Ну, то есть... Будущее – это твои сцепленные руки, ты ничего не можешь поделать, а прошлое – это скованные ноги твои. И вот так ты живешь.
Да.
И ты как бы, ты как будто пытаешься убежать от прошлого, но оно же и сковывает твой бег. И ты как будто пытаешься ухватить что-то в будущем. Но сама идея будущего не дает тебе как бы спокойно двигаться туда, спокойно оперировать с фактами. Ты просто повязан идеями о будущем и прошлом. Ты не свободен только из-за вот этих постоянных ссылок на прошлое и на будущее. И да, и вся твоя жизнь выстроена именно из этого.
Да, и сейчас я в таком нахожусь в подвешенном состоянии. То есть, ну... Mm-hmm. На прошлое не опереться, и в будущее, ну, бессмысленно что-то yeah. смотреть. И возникает вот это ощущение беззащитности, ну, как бы...
Ты ребенок, ты психологически расслабляешься, и твой психологический такой панцирь расслабляется, уходит, исчезает, и ты опять оказываешься в том детском возрасте, когда ты закрылся. Ты все еще не знаешь, как жить, как и тогда ты не знал. И то, что ты тогда взял как искусственную манеру поведения, когда тебя заставляли, скажем, отвечать на уроках, там, отвечать взрослым, когда они тебе говорят, ты куда там, ты где сейчас был? И ты понимал, что тебе нужно дать ответ, хотя ты совершенно не хочешь контактировать со взрослым человеком. Ну вот ты не хочешь контактировать. Вот как я их сейчас спрашиваю, я говорю, что вы там, они как бы не хотят отвечать. Они, ну, может, чувствуют неловко, может, еще что-то, они не хотят отвечать. Но взрослые тебе говорят, нужно отвечать, когда тебя спрашивают. И у тебя формируют тип поведения, но это не то, что ты чувствуешь. Стало быть, ты не можешь опираться на то, что ты чувствуешь. Ребенка учат опираться не на чувства, а на принятое. Принято отвечать, когда спрашивают взрослые. А если у тебя нет ответа, вот как Филипп говорил перед этим, если не рождается ничего, как быть? В обществе считается это неприемлемым. Но ведь в этом есть что-то. Они не захотели мне ответить. Они решили, что сами их позы и являются ответом. Вот они здесь стоят, крутятся там, что-то в волосах делают, вот это и есть ответ. Это их состояние. Я, ну, услышал ответ, вот в этом их состоянии. Но если это не принималось за ответ, ну, в школе меня спрашивают, например, а я не хочу отвечать почему-то, нет настроения, нет общительности. Я просто сидел и рисовал. И у меня состояние такое медитативное, ну, не общительное. И мне что-то спрашивают. Я совершенно не хочу выходить. Она говорит, ты идешь отвечать? Я говорю, нет. Она говорит, ясно. Не учил дома. Я говорю, учил. Она, ну, если учил, иди отвечай. Я говорю, не пойду. Она говорит, ну, два. Я говорю, ну, ладно. Ну, лишь бы меня оставили в покое. Я дальше хочу рисовать. Я не боялся приходить с двойками домой. Я привык к тому, что там покричат на тебя. Да все равно. Ну, вот поэтому... Если бы они узнали, у тебя, ну, ты вообще не хочешь общаться, я бы сказал нет, или ничего бы не ответил. Нормально, меня бы оставили в покое. Спросили бы, кто сейчас знает ответ и готов пообщаться, хочет ответить. Никто. Ну ладно. Тогда вам придется еще раз послушать эту тему, потому что я не знаю, выяснили вы или нет для себя, поняли или нет. И еще раз проехалось 5 минут по этой теме. И еще раз 5 минут. Но сейчас учителя зажаты в сроки программы так, что у них нет возможности вот так прорабатывать, да? Нет, вот. Нету. У них сроки, у них пресс, на них давят. И они в итоге просто муштруют детей. То есть отвечай, знаешь или нет. Вот. Ну и как бы и нет возможности по этой теме походить, там найти какие-то там точки соприкосновения с настроением детей. Никто, ну какого? Все, прошли, закрыли тему. Видите, сколько мы с вами общаемся. Вы дети, с которыми вот происходит вот созревание, и мы общаемся на каждую тему, дурацкую, не дурацкую, такую серьезную, как у тебя, или еще что-то там. Ну, кто-то спрашивает там, почему там Коля меня не любит, там, как бы, и мы на эту тему разговариваем. Хотя, собственно, это не ко мне, ну, почему нет? Вот здесь ты сейчас, приходя в это состояние, ты приходишь в состояние, когда у ребенка еще не сформировался образ поведения. И да, ты беззащитен, ты фактически не знаешь, как действовать. Ты счастлив, тебе хорошо, ты в гармонии. Но ты как будто, ну реально, вот форма выражения беззащитен, она отвечает. То есть в тебе нет агрессии, в тебе есть полное приятие, в тебе нет заинтересованности в том, чтобы бороться и быть конкурентным. Ты стал человеком, по-настоящему настоящим человеком. И ты теперь начинаешь жить как человек. Не как подобие человека, то общество, в котором мы живем. Ненормально же, смотри, природа, да? Природа. Представь себе, вот просто природа. Человек – это танки, ракеты. Чем мы еще отличаемся? Самолеты. Мы соревнуемся в космической люди, кучке людей. Кучки людей сбились, и кто быстрее пульнет ракету там куда-то в космос? Нормально? Почему? Ну, Земля одна. Почему человечество вместе не вырабатывает ракету, которая полетит? Лучше же будет. Нет. Китайцы придумали свою, французы свою, русские свою. Американцы делают вид, что что-то придумали. Все хорошо. Вот, ну, как бы... Вот это довольно странно. Мы не можем назвать это человечеством. Это бесчеловечество, бесчеловечность. Форма существования сейчас на Земле – бесчеловечность. Так ведь? То есть мы нездоровые в плане общества наше, нездорово. Зачем тратить ресурсы Земли и человечества на вооружение? Какое-то просто заболевание. Армия – это заболевание человечества. Потому что самая большая статья бюджета любой страны, маломальски известной, армия. Разве это нормально вообще? Не медицина, не образование, как должно быть, не наука, а армия. Ведь наука должна быть, да? Духовность. Да? Ну, как бы мир. Вот сказали бы, вот, например, там гармоничная наука какая-нибудь, музыка. Давайте основная статья бюджета вот в этом году будет... Там, не знаю, развитие музыки, театра. В театре будут показывать там какие-то сценки о прошлом, когда еще существовали войны, конкуренция. Такое вот заболевание, как спорт, существовало. Давайте покажем, как людям было плохо, они занимались какими-то странными вещами. Да, спорт – это болезнь, это просто болезнь человека. Человек ненормальный, ну, как бы, человечество в плане. Я не считаю, там, что спортсмены дурачки, но их сделали такими. Наше общество. Ну, это ненормально, ведь ненормально. Наши условия существования ни в каком виде не нуждаются в спорте. Я говорю еще раз, я это уже говорил. В Древней Греции было понятно. Они воевали, они боролись за свои скалы, там боролись за рыбный промысел у них был. Они дрались на кораблях, потому что вот вышли рыбу ловить, а там какие-то другие. Раз налетели на них, рыбу отобрали, лодку отобрали, их поубивали или выбросили в воду, и все. Они, рыбаки, говорят, давайте армию свою соберем, обороняться будем, палками хотя бы. Вот они там палками, там веслами друг друга бьют. Давайте тыкать их, чтобы им больнее было, копья появились, еще что-то, понятно. Сейчас, ну, как бы, и вид спорта появился, там, метатель копья, там, не знаю, там, еще что-то. Ну, он, ну, естественно, бег там, охота, ну, как бы, вот, все понятно, виды, сейчас мы охотимся, мы бегаем, зачем нам бегать? Марафонский бег для чего нужен? Тогда не было сотовой связи. Из города в город человек бежал там, да, 42 километра, как известно, сообщить, что война началась. Сейчас, ну, все уже взорвут полмира, пока ты бежишь эти 42 километра. Смысл сейчас, вот, марафонский бег. И чего это даст, что у тебя такие выносливые ноги? Ты будешь убегать от быков. От чего? Вот все, спорт фактически уже, ну, то есть наш образ жизни не приемлет. Гимнастика, зарядка там, что-то такое, понятно. Но вот эти вот, где человек просто велосипед. Ну, понятно, велосипедный вид спорта 100 лет назад, когда с лошади слезли, на велосипед залезли. Понятно, тогда появился там Тур де Франс. Понятно, велосипеды были у нескольких аристократов и капиталистов, и они там перед другими Тур де Франс устраивали. Понятно, сейчас что это такое? Кому нужен сейчас велосипед? Так прогуляться по парку, понятно, как вид спорта, где там люди убиваются. Зачем? Что это даст? Ты до работы будешь быстрее доезжать? Что это даст? Ну, это же... Я не знаю. Так вот, чем мы живем? Получается, чем живет человечество? Чем сейчас занято человечество? На что мы тратим свои силы? Поэтому, конечно, в этом, в таком человечестве ты чувствуешь себя беззащитным. Ты выходишь, но тебя окружают люди, которые живут вот так. Они занимаются спортом. Вот там, ну, я не знаю, люди идут куда-то там. Понятно, тебя там кто-то там отвел тебя в бокс, когда тебе было там 12 лет. Ты хочешь уметь драться? Ты, да. Ну все, пошли. Ты приходишь, неохота там воняет. В зале воняет, в раздевалке воняет. Ну, я не знаю даже, как передать этот запах. Какими словами. Нереально, как бы. Заниматься ты хочешь, что ли? Да там от всего воняет. От перчаток, от груши, от всего. Вонь просто стоит. Ну и чего? Ты, конечно, не хочешь. Ты хочешь, что ли, там заниматься? Нет. Тебе говорят, ну что, занимался? Занимался. Получается? Получается, что-то, не знаю. Понравилось? Ну, понравилось. Молодец, что понравилось. Или не понравилось? Ну, понравилось. О, молодец, понравилось. Пойдешь завтра? Ну все, давай тогда. Завтра я тебя опять сюда отведу. И ты как бы, ну типа понравилось. Пошел. Или в самбо лучше? Не, в самбо нет. Ну тогда давай сюда, бокс. Или в самбо. У тебя такой выбор как бы. Или в костре поджарить, или в котле сварить тебя. Ты идешь. В итоге, ну как бы, вот и что? Ты привык уже потом на жизнь смотреть через это. Ну все. А некоторые люди, вот мне человек говорит, там на сатсанге ходит. Я пошел, сейчас занимаюсь боксом. Человеку 40 лет. Что ему там делать? Это все равно не бокс. Ты все равно, ну, как бы, не, тебе никто там уже в 40 лет бокс не будет показывать. Ты просто будешь имитировать. Зачем? Чего ты хочешь? Подраться или чего ты хочешь? Зачем тебе это нужно? Ну, люди идут. Почему? Что за общество такое, что, в котором без бокса не выжить, например? Почему он в танцы не пошел заниматься? Ну, сказал бы, я пошел заниматься там танцами. Зачем бальные танцы нужны? Балов уже нет. Балов нет, бальные танцы есть. Ну, правда, ну, как бы. Что такое? Кто мне ответит? Кто-то занимается бальными танцами? Есть здесь такие? Нет, у нас здесь все нормальные. Ну, вот в таком обществе ты, конечно, чувствуешь себя беззащитным. Потому что не боксер, тот танцор. затанцует тебя. Но я условно говорю, это все в кавычках, все вообще в целом. То есть общество настроено на борьбу. Даже зарабатывание денег, это зарабатывание денег. Это не дело, которое ты делаешь, и оно тебе приносит какой-то доход. А это именно ты идешь чем-то заниматься, чтобы заработать денег. А заработать денег для чего? Вот кто зарабатывает деньги, чтобы, ну, поесть, там, на что-то хватило, на какое-то там занятие любимое? Нет? Ведь нет таких людей. Ты такой, да? В душе. То есть, если пересчитать, в принципе, современному человеку там хватит такой небольшой суммы денег. И тебе сказать, вот за такую сумму будешь работать, своим делом заниматься. Если вы готовы, то да. Но я, например, не знаю, ну, как бы мало людей, которые готовы остановиться на определенной сумме. Ну, такой, на обыкновенной сумме, которая действительно тебе по достатку. За квартиру заплатить, за еду, одежду какую-то. Ведь мало, ну там, ты посчитал, ну, например, там получится, не знаю, там 80 тысяч тебе в месяц, там, рублей. Ты остановишься на этой сумме. Через 2-3 месяца ты скажешь, 85, да? Нет, 115 бы, 120. И так далее. Потому что, ну, в квартире тесно становится. Она всего 60 метров квадратных, как мне выжить? Так вот, мы живем вот в этом обществе, в обществе, которое все время борется за метры, за километры, за достижения какие-то. В обществе борьбы, не в обществе творчества, а в обществе захвата и обороны. И пока это общество настроено захватывать и оборонять захваченное, оставив эту тактику, ты чувствуешь себя как будто пришелец. Ты просто говоришь, ребята, а почему, что это? Жизнью можно бы любоваться и просто делать свою работу, почему нужно вот это? Ты чувствуешь себя беззащитным. И да, есть период времени, в котором ты чувствуешь себя беззащитным, неприспособленным, обнаженным, условно скажем, ну там душевно, и ты как будто бы слабый. Но не путай свою мягкость душевную, не путай свою доброту, не путай свою неагрессивность со слабостью. Это не слабость. Неагрессивность и слабость не одно и то же. Ты не бежишь от трудностей, ты не хочешь их создавать. Ты не бежишь от агрессии, ты не хочешь быть агрессивным. Ты не агрессивен не потому, что ты боишься дать отпор, а потому что ты не хочешь. Ты просто не хочешь, не можешь давать отпор. Но ситуации могут еще продолжаться в твоей жизни, в которых вроде от тебя требуется отпор. В этих ситуациях от тебя требуется только спокойствие и принятие того, как есть. Достойное принятие, достойное спокойствие. Просто вот с достоинством спокойно принимать ситуацию. И все, потому что если ты искренне уже осознал невозможность быть агрессивным, то не вернуться обратно. Одеть можно маску, ну, сыграть, но самому же будет некомфортно, ты увидишь, что ты пошел для себя в ложном направлении. Интересы вроде отстоял, но цена высока. Цена твое настроение, цена твое ощущение жизни. Баланс найдется, когда ты научишься достойно, спокойно принимать. Это непросто. Этим идут целые страны сейчас в мире. Целые страны встали на этот путь. Мы их знаем, эти страны. Все они на слуху, некоторые не на слуху. Но как бы есть слабые страны, где их принятие просто не является принятием из любви, из доброты, скажем. Просто они не в силах влиять на что-либо. Есть страны не слабые, но которые встали на путь приятия обстоятельств, игры с обстоятельствами. Это трудно, потому что еще не существует такого какого-то защиты для таких стран. мы оказались в такой ситуации, Россия, и на самом деле тоже, потому что мы были чисты, как люди, мы приняли то, что нам сказали. Нам сказали, теперь мы будем жить дружно все. В 85-м году там началось это, что Запад классно живет, и мы тоже будем жить классно все. Мы будем теперь любить друг друга всех. Американцы неплохие. Нам не нужна партия, чтобы защищаться от американцев. Или там, ну, условно, американцев. И дальше мы просто выступали в роли жертвы, и все. Это было неверно воспринятая, ну, как бы, ситуация именно странами более, ну, такими агрессивными. Они увидели, что там страны Советов открылись, и тогда они стали наносить серию. Бум-бум-бум. Они приняли это за слабость. То есть, давайте не будем драться. И сработало. И все, как бы. И уже добивали. Вот. Когда появилась новая линия. Новая линия. И тогда вот мы сейчас, благодаря этой новой линии страны, мы живем не бедственно. Мы не бедственно живем благодаря людям, которые сейчас у власти. Хотя их ругают. Просвещенный народ. Ну, потому что он просвещенный, а не просветленный.
Спасибо большое.
И я думаю, здесь так же. Ну, ты можешь сесть, я тебя найду глазами, где ты будешь. Я думаю, здесь так же. Не нужно принимать слабую позицию в жизни, а просто быть добрым. Добрым, но не слабым. Когда ты внутри чувствуешь силу, то, скорее всего, ты можешь больше не напрягать кулаки в жизни. Главное, чтобы внутри ты чувствовал силу. Сила это. Но придется договорить все-таки. Это не сила воина, это сила сознания, это сила любви. Если ты любишь, то, скорее всего, по отношению к тебе в эти моменты не будет агрессии. Агрессия к тебе есть только тогда, когда ты вдруг забыл о любви, отвлекся на что-то. Тогда может быть агрессия. Если ты принимаешь. Возможно, я не прав. Возможно, я дилетант. Но если бы эта открытость была полной в тех 80-х, то за периодом вот такого разгрома, да, бывшего коммунистического строя, может быть, наступили бы времена, как это называется, реструктуризация была и слияние было бы, возможно. Но как бы незрелые были и с той стороны люди. И кроме грабежа ничем не занимались. Поэтому не получилось слияние. Не получилось одного государства. А должно было быть так, как бы одно единое государство на планете, как бы. Ну вот весь этот пояс, да, европейско-американский пояс, ну вот, собственно, начиная там от Франции, заканчивая Нью-Йорком, да, вот весь этот пояс должен был стать одной державой, так ведь? Вся Европа, Россия, Америка могли бы, то есть Нам-то преподносилось это так, что мы будем жить просто как разные союзные республики. Республика Франция, Республика Англия, Республика Канада, Республика Россия. Просто все единым миром. Но такого не случилось. Кто думает о политике сегодня целый день здесь? Стаскивает меня куда-то все в эту тему. Поэтому дело не в том, чтобы просто расслабиться, а не просто опустить руки, а почувствовать любовь внутри, руки опустить из любви. Я смотрел фильм, мой любимый фильм, один период времени был, когда он вышел. Назывался он, по-моему, «Гладиатор». «Гладиатор» назывался. Года 91-го, наверное. Это не с Расселом Кроу, это с Маршалом. Джонни Маршалл, или как-то его звали. Это фильм про боксеров. Мне он очень нравился. И там, значит, главный герой подружился с парнем на тренировке, с которым они занимались спортом. И потом были соревнования. И вот на соревнованиях их поставили друг против друга. А у одного было отслоение сетчатки. Неприятный момент. Как бы после этого он не должен боксировать после такого диагноза. Но его выставили, потому что профессиональный бокс. И против него выставили друга. И вот друг знал, что один серьезный удар, и все. И у него как бы... Он говорит, я не хочу, чтобы ты... А у него еще, по-моему, сосуд лопнул в голове. Он говорит, я не хочу положить тебя, чтобы ты там в этом... В реанимации оказался. И давай не откажемся от боя. А тот говорит, нет. Ну вот, который больной, у которого там сосуд лопнул, отслоение получилось. Он говорит, я должен драться, потому что это кормит мою семью. Ну, ему было 18 лет, но у него уже был ребенок. И они вышли, а тот говорит, я не буду с тобой драться. И они вышли, и в итоге получилось, что тот, который с травмой, его нельзя бить, иначе он в больницу уйдет. Он начал бить своего друга, потому что тот не стал защищаться. Он говорит, я не могу тебя ударить, бей меня. И вот он просто закрывался, и тот его мутузил. И он говорит, за такой бой нам тоже не заплатят. Ты должен драться. Он говорит, я не могу. Если я ударю тебя, тебя увезут в больницу. Он говорит, дерись. И в итоге он просто мутузил этого парня. И потом разозлился и ушел с ринга. За это тренер его ударил. За то, что он ушел с ринга. И он действительно упал без сознания, и его увезли в больницу. Один удар. Им нужен был только один удар. Но друг его не нанес. Вот если бы этот друг... А он был нокаутирующий боец. Если бы он нанес этот удар, он бы своего друга отправил бы на койку. Но он этого не сделал. Он закрывался, но он не сделал этого. И они в итоге остались друзьями потом. Ну, тот выздоровел, там операцию сделали, что. Понятно. То есть... Он из любви к нему, он не из трусости не стал с ним драться, он из любви к нему не стал драться. И тот понял, что, ну, любовь в нем такова, в нем нет страха. И не стал драться из-за этого. Поэтому я думаю, что и тактика, наша жизнь, она... Ну, каждого индивидуально. И я думаю, лучшая политическая тактика в любви. Поэтому то, чем я занимаюсь, это пробуждение любви в нашей стране. И если мы станем любящими существами, опять как и должно быть, человеку, которого называют русским, если вы будете чувствовать любовь, то нас перестанут мутузить. Поэтому я уважаю людей, которые сейчас управляют нашей страной. Они не агрессивны. Это очень красиво. Давайте. Но накапливают силу. Только вот еще бы силу не вооружения, а силу бы мудрости накапливать. Знаний, научных знаний. Силу красоты. Накапливаем здоровье, любви, уважение в обществе, вот это, любовь и уважение друг к другу внутри страны, вот это бы накапливать. Так, чтобы люди, когда думали о русском человеке, думали бы о сильном, добром человеке, воспитанном человеке, сразу бы образ, а не то, что сформировалось вот 90-е, да, особенно там на курортных, да, странах. Все знают на курортах, что такое русский человек. Вот это, я надеюсь, будет как-то понято. И русского человека будут знать по мудрости узнавать, по невероятным глазам, в которых любовь и сознание. Все, расходимся. Нет? Нет? Еще вопрос есть у кого-то?
Здравствуй,
да.
Артур.
Да, здравствуй.
Я подумал, раз уж ты все равно на бульдозере, так небольшую фишку кинуть. Просто я сегодня увидел, что мысли не мешают осознанности.
Мешают, как же. Еще мешают. Как мешают, да.
Понятно.
Смотри, осознанность или мысль? Быть или не быть? Как бы, вот в чем вопрос. Нет, они не могут совмещаться.
Нет, ладно.
Если ты наблюдаешь мысли, то ты думаешь, просто ты как бы, это сознательное мышление, это другой тип существования. Но в этом нет осознанности, всеохваченности нет. Ты не в реальности находишься. Как бы, это как это называют? Осознанные сны, да? Кто-то знаком с этим явлением? Во сне ты управляешь своим сном, но это не является бодрствованием. Как бы, ты можешь управлять тем, что там происходит с тобой, но ты все еще во сне. Так же и здесь, когда ты можешь мыслить сознательно, это не свобода. Это просто организованная несвобода. И все. Но это не является свободой. То есть осознанность не, ну, это отсутствие необходимости в мышлении. Это как вот если ты богат, то у тебя нет зарплаты. Как бы вот одно другое исключает. Ты можешь работать, да, можешь работать, но зарплаты у тебя нет. Никто не может тебе ее платить, если ты богат. Если тебе платят зарплату, у тебя просто очень высокая зарплата. Но ты не богат. Средний класс. Можешь быть там какой-нибудь менеджер, да, высокого звена. Могут получать, но все равно у них зарплата. Но если ты богат, по-настоящему одарен, то тогда у тебя нет зарплаты. Даже если какая-то там номинальная у тебя какая-то там прибыль числяется, еще что-то. Поэтому либо ты свободен от мышления, оно тебе нужно для общения только, да? Но ты не думаешь перед тем, как говорить. Либо мысли есть, но тогда это не осознанность. Мысль и осознанность одновременно не существуют.
Привет.
Да, привет.
Я на первой встрече думала, что Я не буду отвечать на вчерашний вопрос, что все вроде уже понятно, и не буду задавать вопросы. Но вспомнила, что я сегодня улетаю, и мне захотелось все сразу успеть, все сразу обхватить, со всеми пообщаться.
Со всеми пообщаться?
Да. И с тобой пообщаться. И возникло такое чувство, как
будто... То есть ты сейчас хочешь общаться со всеми через посредством микрофона?
Не прямо сейчас, а вот просто вот желание потом возникло, когда я вспомнила, что я улетаю.
А с кем тут общаться, о чем? Со всеми пообщаться, это с кем?
Не знаю.
Ну, расскажи, что это в твоем понимании? Я бы здесь ни с кем не стал общаться. Если бы пришел сюда, вот, ну вот, будучи с той стороны, вообще ни с кем бы не стал общаться. Чай или кофе купил бы, и все. Молча. Реально, а с кем тут общаться? Зачем? Ну, или о чем общаться? О чем здесь можно общаться? Это как, ну, как бы, как гном, когда попал в этот, в говорящий лес, как, ну, в живой лес. Эльфы научили лес говорить, он говорит, о чем говорить деревьям? Гном говорит, эльфы, вы что, зачем вы научили деревья говорить, о чем говорить? На кого больше гадят белки? О чем деревья могут говорить? Эльфы так, ну, посмотрели на него и поняли, что ошибку сделали. Ну, реально... Хоть они считали гнома глупым, но он правильный вопрос задал. Говорящие деревья. Они же стоят, у них же нет жизни-то никакой другой. О чем здесь, как, с кем говорить? О чем? Что ты можешь здесь услышать? Пообщаться ей захотелось со всеми. Очень странное желание. Вот если бы ты сказала, я вдруг поняла, что я хочу побыть со всеми здесь, помолчать, побыть в тишине со всеми. Просто такая редкость, когда собираются люди для того, чтобы побыть сознательно в безмолвии. Рассматривать себя, осознавать себя, чувствовать ощущение, ну, приятное ощущение момента. И при этом люди собрались именно для этого. Представь, где еще есть собрание, где люди собрались для того, чтобы почувствовать себя гармонично. Не для того, чтобы гармоничную музыку послушать, или фильм посмотреть, или литературу почитать. Нет. Ощутить внутри гармонию, при этом ничего не делая. Ничего не делая. Просто ощутить гармонию. Ни позы для этого не принимают, ничего. Просто собрались посидеть несколько сот человек, чтобы оказаться в состоянии гармонии. Где ты еще имеешь такой шанс побыть в состоянии гармонии с другими людьми? Слиться в этом состоянии любви? О чем общаться? Ты не наобщалась в течение жизни. И о чем ты можешь общаться? Что ты можешь дать в общении другим людям? Что значит общаться? Общение – это обмен знаниями. Чем ты готова поделиться? Расскажи. Интересно мне знать, что бы ты хотела сообщить одному из этих сотен людей или всем. Ты со всеми хотела. Чем ты, то есть что ты, варенье как-то варишь по-особенному? Шить умеешь и готова дать советы людям, как шить, они тут вот. Что такого практичного? Как билеты купить на Самуи подешевле в 5 раз? Где забронировать там? О чем? О чем ты хотела пообщаться? Мне вот интересно. Или о философах 18 века?
Хотела, скорее всего, не самой сказать, а услышать.
Ну, просто поделись. Вот, что? Что ты хотела услышать от них? А? Вот ты сейчас услышала их всех почти одновременно. Ты их услышала? Да? Да. Довольна? Довольно. Едем. Лети. До завтра.